Привет, вы слушаете подкаст «Читатель», в котором мы говорим об интересных книгах с интересными людьми. Меня зовут Павел Грозный. Этот подкаст поддерживается Букмейтом, приложением, в котором удобно читать, слушать и обсуждать книги. Также в Букмейте вы можете послушать этот подкаст. Потихоньку мы добавляем и другие. Если вы еще не пользовались Букмейтом, то у нас есть для вас новый промокод на один месяц бесплатного прослушивания аудиокниг. Ссылку на него вы можете найти в описании этого подкаста. Сегодня мы говорим с медицинской журналисткой Дашей Саркисян. В прошлом году в издательстве «Индивидуум» у Даши вышла книга «Обои убийцы. Ядовитая вода» и «Суобольститель». Только что вышло ее новое издание. Привет, Даша. Спасибо, что ты к нам пришла. Поздравляю тебя с переизданием твоей книги, которая стала, мгновенно стала бестселлером на Букмейте.
Привет, да, спасибо. Она теперь розовая.
Да, теперь она с модной розовой обложкой.
Да.
Сначала я хотел бы расспросить тебя о том, как ты стала медицинской журналисткой. Это довольно узкая специальность в журналистике. Мне кажется, их совсем немного. И как книги способствовали тому, что ты стала писать про то, о чем ты пишешь? Потому что я думаю, что без книг, наверное, как-то они повлияли на это и как-то сформировали то, чем ты занимаешься.
Да, ну, такая история, знаешь, мне регулярно об этом спрашивают, у меня уже есть какая-то история, которая на самом деле далека от реальности, потому что я не помню, как все было. Все как-то складывалось очень случайно. Но было два факта, которые были наверняка. Я была волонтером в больнице, была донором, ну, есть донор. И я видела все те проблемы, которые есть у детей, у их родителей. Видела, как борются фонды, пытаясь что-то сделать, как борются врачи. И одновременно, пытаясь как-то расширить свой кругозор, я стала ходить на разные лекции, пользуясь своим студаком, потому что ты заходишь в любой вуз практически, ну, по крайней мере, это было, когда я училась, там просто машешь студаком перед охранником, и какого бы вуза он ни был, ты проходишь. Вот. Я стала ходить в первый мед на лекции, и мне очень понравилось. Мне понравилось, как работает организм, то есть это такое какое-то, ну, это правда очень круто. И после журфака это казалось какой-то такой опорой, потому что на журфаке все эти теории введения в теории журналистики, вот это вот все, это настолько все как бы не столб такой, на котором ты стоишь, вот опираешься на который, да, и идешь дальше. А там все очень как бы было четко и понятно. И это очень сильно привлекало. И, в общем-то, это, ну, по сути, это была любовь такая. Книги. Я пыталась, честно, вспомнить, какие книги я в тот момент читала. Помню, что были плохие. Из классики какой-то там.
Вам, наверное, на журфаке много чего задавали.
Не-не, я имею в виду медицинские, вот специально, которые я выбирала. Да, на журфаке там действительно много, и это было очень грустно.
А что такое классика в области медицинской
литературы? Ну, какой-нибудь, я не знаю, Мечников, ну, или Сеченов, не помню, кого я там читала. Это было очень скучно, просто невероятно
скучно. Ну, то есть теоретики, которые рассказывают о своих теориях.
Да, да, это, ну, нет вообще. Но я прочитала Вересаева, Викентия Вересаева, «Записки врача», и это было очень круто. Это было настолько честно, вот когда книга честная, когда она там не приглажена, не про то, как врач-герой там идет, там, не знаю, жизнь человека, ой, господи, как Германа трилогия, про врача, собственно, Баталов, когда снялся в этом фильме, по этой книге. И, в общем, не в этом. Викентий Вересаев он описывает, значит, как он фактически убивал людей своим незнанием, а знаний там было как бы брать неоткуда.
О каких годах эта книга? Про какие
это
годы?
Это 100 лет назад, но ты читаешь, как будто бы это вот сейчас происходит. И он это все описывает. И как его там, не знаю, хотели растерзать за то, что он делал правильно, как его там благодарили и несли ему все свои последние там сбережения, хотя он, по сути, убил ребенка. Вот это вот все. Это было очень круто и очень честно. И это было именно про работу врача. Мне это понравилось, потому что моментально стало, конечно же, там, еще сильнее сочувствовать этим людям, которые находятся до сих пор вот в этой страшной ситуации.
По описанию похоже на сериал, который вышел несколько лет назад. Я не помню его название. Про нью-йоркского врача, который работает в конце 19 века.
А, «Больница Никербокер»?
Да, 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 да.
Слушай, я не стала смотреть, потому что мне показалось, что там как раз очень мало медицины, а больше каких-то наркотических историй и как бы, ну, ну, идите к черту.
И эта книга, о которой ты говоришь, она как-то открыла тебе... Ты стала интересоваться... Ты стала искать другую подобную литературу? Или... была каким-то поворотным моментом?
Нет, она была просто таким, знаешь, ну, цементом для всего того, что было, потому что, правда, это был там комплекс вообще всего.
Она повлияла на то, как ты пишешь сейчас?
Я думаю, что мало кто повлиял на самом-то деле, потому что то, что я читала в школе, то, что я читала в университете, я не могу вспомнить кого-то, на кого бы я опиралась, там, перечитывала, искала какие-то ответы. Ну, нет, это как-то шло само собой. Мне гораздо больше нравится литература, которую я читаю сейчас. Опять же, не могу сказать, что она вот прям влияет на меня, на мой стиль, потому что, ну, как бы мой стиль — это просто, как говорит мой редактор Саша Бартенко, представь мое тупое лицо, которое ничего не понимает, и объясняй мне. Вот это вот мой стиль, то есть как бы ничего особо не надо, просто нужно найти информацию и рассказать об этом вот таким вот языком. Да.
Ты читаешь только нон-фикшн?
Я очень много читала нон-фикшн, но сейчас немножко все изменилось, потому что я в какой-то момент решила рассказать про детскую литературу. У меня есть телеграм-канал на Мачеманту. И хотела делать там подборку детской литературы для детей про медицину. Я думала, что, ну, господи, куплю 5 книг, сколько там есть их вообще, про анатомию. И расскажу. Но это все уже затянулось на долгие месяцы, потому что просто я открыла какой-то невероятный ящик. Там есть очень много художественной литературы для подростков, для детей, про разные заболевания, про какие-то там, не знаю, ситуации, связанные вот именно с медициной. И это все очень круто, просто невероятно круто. И я думаю, что если бы это все было в моем подростковом возрасте, моя жизнь была бы гораздо проще.
А ты можешь рассказать, что это за книжки, какие-то конкретные примеры привести? Потому что это очень интересно, я тоже про это ничего не знаю.
Слушай, вот я хочу, чтобы все это читали, как обычно. Были какие-то уже подборки у нас на Мачеманту, но, понятно, еще они там будут. Наверное,
тут вот... Пара книжек.
Не пара, я парой не ограничусь.
Ты можешь рассказать сейчас о паре книжек.
Да, я понимаю. Слушай, есть такая вот прям целая категория книг про детей, у которых есть какие-то очень серьезные заболевания или расстройства, и они приходят в школу, а там, ну, как бы, понятно, что происходит.
Сталкиваются с реальностью.
Да, и... Эти книги, они, опять же, очень честные, они про то, как мыслят дети, как, ну, сами, собственно, их сверстники, их тоже можно понять, как, собственно, чувствуют себя эти дети, которые приходят. И еще есть очень важная история про сиблингов, то есть братья, сестры, которые живут в этой ситуации, когда ребенок требует там всего внимания родителей, все эти больницы, все остальное. А этот сиблинг, он растет без никого, он сам себя воспитывает. И как бы все можно понять, да, там, брат, я его очень люблю, все дела. Но у меня-то тоже есть какая-то своя жизнь. Я тоже хочу совета от мамы, как мне быть там с этим мальчиком. И это все очень грустно. Но там это все очень честно и хорошо описывается. Это вот, например, вот именно эта история, это про чудо. Есть даже фильм с Джулией Робертс, очень хороший. Но, конечно, книга лучше. Там, конечно, более подробно, там более понятны линии всех вообще людей, они более подробные. Есть еще книга очень...
А как она называется? Мне кажется,
«Чудо».
«Чудо».
«Чудо» так и называется.
Автор...
Можно ты не будешь меня пытать этими вопросами?
Хорошо, да, я вообще...
Паласио. Р.Дж. Паласио, потому что эти вещи вылетают, к сожалению, из моей головы, как и имена героев. Есть еще книга «Герман», тоже норвежского писателя, мне еще советовали его «Полубрат», но я никак не дойду. Тоже такая просто любовь, там очень красивый, хороший перевод. Она про мальчика, который лысеет. Ну, когда ты в 11 лет лысеешь, ну, тоже не очень комфортная ситуация для ребенка, да и вообще для всех родителей, которые пытаются помочь, у них не получается.
А это происходит из-за какого-то заболевания?
Это алопеция, да, но это абсолютно как бы бывает. Дети, там, не знаю, на некоторые сайты уже там публиковали налоги родителей, дети, которых, собственно, лысеют, и там кто-то говорит, ну вот никто не знает, мы носим парик, а кто-то говорит, ну нет, никакого парика, пусть как бы все будет, это нормально. В общем-то, они формируют такую среду, где это нормально. Есть еще книга, вот про эти книги я не рассказывала в канале, «Темно-синий», про девочку, которая помогает маме, у которой шизофрения. Мама отказывается от таблеток, потому что таблетки — это яд. А девочка любит маму и не хочет как бы травить ее. Ну, понятно, когда тебе 15 лет, ты нормально, что ты не разбираешься в медицине. И она пытается вот помогать маме, как она взрослеет очень быстро, и мама уже просто становится истощена, потому что девочка, как она ни старается, не может накормить свою маму, так бывает, ну, потому что там уже совсем все очень плохо. Есть еще книга «Худышка». Она про девочку, которая, у которой было расстройство пищевого поведения и из-за смерти мамы. И она стала очень-очень много весить. И ничего не помогало, никакие там диеты, никакие схемы, механизмы. В итоге она решилась на бариатрическую операцию. Это, ну, это крайняя мера просто, тем более в таком возрасте. И все как бы она похудела, все там следующий год в школе получше, она там и в мюзикле выступила, и все дела, и друзья появились, она там модная такая стала. Но история в том, что на самом деле то, как вот она жила, когда она была там с индексом массы тела зашкаливающим, на самом деле это было нормально. Ей казалось, что все ее ненавидят, что все считают ее жирной, что там никто не хочет с ней дружить, прикасаться к ней. И у нее как бы на плече сидела вот эта вот худышка, которая ей рассказывала все эти вещи, там, говорила за мысли этого человека, с которым с ней общается. А на самом деле ничего этого не было. Все хотели с ней дружить. Там никто не считал ее какой-то не такой. И, ну, проблема, как обычно, в голове, в общем-то. Вот, да. И, ну, есть еще куча книг детских. Да, «Звезды светят на потолке», например, про и «Голос монстра», про детей, которые оказались в ситуации, когда мама болеет раком, все очень плохо, и скоро смерть. Тут бабушка, которая, конечно же, другое совершенно поколение, ничего не понимает, а с ней надо будет жить после смерти мамы. Угу. А тут еще подростки, сверстники, которые вообще не понимают, как с тобой общаться, когда у тебя такая ситуация. И это тоже, я думаю, такая очень хорошая помощь для всех, кто вот как-то прикасается к вот этому всему, когда такая ситуация происходит.
И ты эти книги читаешь, получается, не просто как человек, которого они трогают, и истории в этих книгах. Ну, они, наверное, трогают любого читателя. Но еще и как медицинский журналист, который пытается объяснить сложные вещи простым языком. В этих книгах сложные вещи, я имею в виду именно те болезни, которые переживают герои этих книг, они объясняются просто и понятно, и согласно фактам.
В основном, да. И те книги, в которых это не так, я стараюсь не рекомендовать, потому что все-таки, ну, есть, конечно, какие-то там, может быть, мелкие косяки, но, в общем и целом, когда в книге там активно рекомендуют использовать препараты с недоказанной эффективностью, ну, это просто вредно, мне кажется, тем более...
А такое тоже встречается?
Да, конечно, особенно у российских авторов просто завались. Ну, я просто такое не рекомендую.
Ты имеешь в виду фикшн сейчас?
Да.
Или...
Да.
Вау.
И одна книга, я купила ее, открываю, там Арбидол, что ли, на какой-то странице, думаю, блин, вот, хоть сдавай. А так, да, там, например, вот есть «Привет, давай поговорим» про девочку, которая ДЦП, причем такая форма, что она не может даже контролировать свою речь, она не говорит, и даже родителям было очень сложно понять, насколько у нее мозг сохранен, насколько она вообще понимает, что происходит. А она оказалась просто шикарно умная, она просто вообще умнее всех на свете. Но она не может говорить, она не может там как-то показывать, куда ей нужно, там даже буквы нажимать ей очень сложно. И это то, как объясняется ДЦП, вот, ну, правильно. То есть у нас в школе был мальчик с ДЦП. Если бы я прочитала тогда эту книгу, я думаю, что как-то было бы все в моей голове правильно, и, может быть, ему было бы легче как-то. Но, к сожалению, у нас тогда такого не было.
Ну да, не было книг, с помощью которых ты можешь залезть в голову.
Да, более того, человека, как бы, да, все окружающие, понятно, что как бы учителя, ну, не совсем правильно реагируют, как, собственно, в этих книгах тоже учителя ведут себя просто как полные дураки.
Здорово, это целый мир, который ты только что открыла.
Я сама просто открыла его, вау! И до сих пор не закрыла.
А ты не пробуешь читать какие-то... Есть же, наверное, много литературы художественной, в которых главным героем является врач.
Да, конечно.
Вот, например, там «Английский пациент», не знаю, тебя интересует такого?
Меня интересует больше такая литература, в которой врач не просто главный герой, у него там какие-то свои проблемы личного характера, а там, где он что-то делает. Вот, то есть, когда я прям...
Руками.
Да, видно, что он вот что-то... Когда есть какая-то медицинская история, медицинская мысль, вот, ну, наверное, самый такой пример, который вот противоречит тому, что я сказала, Барнард, нежелательный элемент. Кристиан Барнард, он первый сделал пересадку сердца. Это южноафриканский хирург. И у него есть книга, в которой очень много про апартеид. Но, тем не менее, на самом-то деле, несмотря на там все эти страдания среди кризис среднего возраста главного героя, в общем-то, там, ну, хватает медицины, он придумывает новую операцию на сердце для детей с синдромом Дауна, у них там часто бывает одна патология на сердце, он придумывает эту операцию, у него там не получается, французы его опережают, ну, да, это интересно. Но бывает так, что там, ну, что врач-врач, а вот как собственно, больница Никербокер, у него там какие-то свои проблемы, он их решает, и никакого толку. А так художественно с врачами есть, например, ну, обычно, кстати, врачи очень хорошие книги пишут. «Рассечение Стоуна» — просто шикарная книга. Там, несмотря на то, что понятно, опять же, что это такой роман, большой роман, который будет интересен, там, не знаю, 70-летней соседке моей мамы, он был просто очень интересен. Она там благодарила 1000 раз за это. Это действительно очень классная литература, но там очень много медицинских подробностей, которые лично меня привлекают, как вот тоже для расширения кругозора в том числе. То есть такой вот, ну, там, не знаю, кому нравится одежда зеленого цвета. Он видит там одежду зеленого цвета, и так настроение улучшается, не знаю, что там происходит. Так и у меня, там, не знаю, литература, которая связана с какими-то такими медицинскими штучками, она прям...
А где ты ищешь все это?
О, это отдельная боль.
Ты заходишь на Гудриц и просматриваешь...
Нет, вот, кстати, на Гудриц не захожу.
Доктор там или книги докторов?
Нет, это, кстати, вообще путь никуда, просто можно увязнуть, не знаю, открываешь какой-нибудь Амазон, и можно провалиться. Я обычно... всегда кто-нибудь что-нибудь рекомендует. То есть где-нибудь какой-нибудь врач что-нибудь скажет, какой-нибудь, не знаю, психолог в интервью или так далее. И там это одна область, там, какая-то часть моих закладок. Когда я искала детскую литературу, это просто было очень больно, потому что, ну, есть там один список, есть ЖЖ особые книги, он мне помог, но это какая-то там небольшая часть того, что я нашла. Все остальное это просто ты как бы... Пишешь кому-нибудь, спрашиваешь, ходишь по выставкам, не знаю, в политехе, когда была, там просто гуглом ищешь.
А что за выставка была в политехе?
Не выставка, а это... был фестиваль политех, там ярмарка была. И я ходила к каждому, там, не знаю, к самокату, к розовому жирафу, ко всем
ребят. А, и спрашивала.
Ребят. Да, ну это мне что-то посоветовали. А, мне девочка очень хорошая посоветовала доклад о медузах. Детская книга тоже там по описанию фиг найдешь, потому что, ну, особый ребенок, да, ты даже не нагуглишь, что это книга про медицину, если там написано «особый ребенок». Там нет ни ДЦП, ни лапеца, ни так далее. А доклад о медузах — это книга о девочке, которая, бывшая лучшая подруга, которую погибает, она утонет. И девочка всю дорогу пытается как-то это логически обосновать. Она там, это там ее ужалила медуза. Это особый вид ядовитой медузы, которая приплыла откуда-то. То есть она прям узнает о медузах кучу всего. Она понимает, что это медуза. И ну, во-первых, как бы эта книга влюбляет в науку, потому что там очень интересно рассказывается о работе ученых, которые изучают медуз. Во-вторых, эта книга, конечно, о горевании. И это тоже очень важная история, как жить, когда уходит близкий человек. Есть какие-то там мемуары, а есть вот художественная литература, которая тоже, как мне кажется, может пригодиться в этом деле. И моя боль, например, в том, что вот это вот я так ищу, да, но с работой с издательствами, к сожалению, очень сложна. Некоторые приходят, говорят, давайте мы вам чего-нибудь, ну, как, так как я работаю, собственно, только с медициной, давайте мы вам будем присылать медицинские книги. Я говорю, классно, давайте, я хочу вот это. И пропадают. Или там я пишу, мне не отвечают.
Это, наверное, касается больших издательств, там такие случаются вещи, да?
Да.
С маленькими все-таки проще.
Не, ну, с маленькими попроще, но у маленьких как бы и выбор поменьше.
Ну да, да, это правда.
Ну,
да.
А так пытаюсь чего-то как-то где-то находить, но, в общем, это очень сложно.
До того, как вот ты увлеклась этим миром подростковой литературы, ты читала в основном научно-популярную литературу. Я хотел попробовать предложить тебе сформулировать список жанров, которые существуют внутри литературы о медицине, о докторах, о больницах.
Нон-фикшн.
Да-да-да, нон-фикшн, как этого.
Я думаю, что здесь можно там 2-3 области выделить. Первое — это такая абсолютно наука, проработка, полная, глубокая. Мы ничего в этом не понимаем, но я вам сейчас расскажу, что мы хоть как-то знаем. Это вот Карл Циммер, это Эд Йонг. Это...
Я ничего не понимаю, но мы... А, то есть это запрос читателя на то, что я ничего не...
Вообще никто ничего не понимает.
А, окей, окей.
Да, но мы сейчас попытаемся вам рассказать, что вообще есть. То есть, не знаю, секс для науки... Наука для секса Мэри Роуч, это такое, то есть секс, нам очень тяжело его изучать, нам как, ну, не знаю, человечеству, потому что мало кто вообще соглашается, но вот то, что мы знаем, вот я там съездила в эту лабораторию, в эту, поговорила с тем-то, поучаствовала в этом исследовании и так далее. И вот, как бы, привет. Эд Йонг тоже, у него вышла прекрасная книга, она переведена, к счастью, на русский, то есть про микроорганизм, про бактерии, это его любовь. И он вот там, все, он разговаривает, опять же, с исследователем, пытается это все как-то совести в какой-то внятный текст, у него получается.
Это обычно делают журналисты, которые специализируются, соответственно, на, да, обычно, научно, да. На статьях о научных достижениях.
Да, обычно, да, и там тот же Карл Циммер, просто бог, я не знаю.
Да, книга «Паразиты» потрясла меня в свое время.
У него сейчас переведут тоже на русский книгу про генетику. Я читала на стат 3 статьи его именно про генетику, про то, как он полностью секвенировал свой геном. И как понятно, что из этого ничего не понятно. То есть, ну, как сейчас рекламируют генетические тесты, да? Сделай, и
все. Да, всё. Много стартапов, да.
Все расскажем тебе про твое здоровье, чем питаться, каким спортом заниматься.
Ну, откуда эмигрировали твои родственники.
Да. Ну да, там он очень-очень аккуратно про это все рассказывает. Это одна часть. К сожалению, в российском научпопе это практически не представлено. И понятно, почему. Потому что, чтобы это делать, во-первых, нужно хорошо владеть английским, а, к сожалению, это проблема. Во-вторых, нужно очень много денег. То, что сейчас платят, ну, на эти деньги просто нереально вообще ничего делать. Есть вторая часть. Это давайте я вам перескажу то, что во всем мире так уже знают, и вообще на английском уже написано. И расскажу немножко про российскую специфику, она называется, вот эта вот область. Это, например, очень хорошая есть серия у Антона Родионова. Он кардиолог, и он приглашает, что называется, всех своих друзей писать хорошие книги. Потому что в России, понятно, есть какая-то своя специфика, есть эти дисбактериозы, вегетососудистые дистонии, там вот это вот все, ноотропы наши отечественные. И нужно про это как-то отдельно говорить, потому что я вот вижу по почте на Матчеманту, нам пишут разные читатели, и людям почему-то недостаточно пойти, даже если они знают английский, пойти на какой-то хороший англоязычный сайт, увидеть, что ОРВИ лечится, я не знаю, солевым раствором в нос и ибупрофеном, им обязательно нужно уже спросить про Энферон, Орбидол, там какие-нибудь иммуномодуляторы. То есть как бы вот если нет логики, нет вот связки между тем, что на английском об этом не написано, значит, наверное, во всем мире об этом не знают, не стоит это употреблять. Они обязательно придут и спросят, а что, это работает или нет? Нет, не работает, потому что как бы не было исследований, во всем мире поэтому не применяют. И они вот, эти врачи, они отдельно это проговаривают. Там Ксения Клименко написала очень хорошую книгу «Ухо, горло, нос». По-моему, книга Сергея Бутрия, она из
этого... «Здоровье ваших детей», да, недавно она вышла, мне кажется.
Как это так называется? «Здоровье детей» или что-то такое. Она тоже очень хорошая, ну, собственно, как бы другого и не ожидали. Она тоже, по-моему, либо в этой серии, либо где-то там очень близко. И есть еще книга Елены Мотовой, мой лучший друг желудок, «Еда для умных людей». Она вот как раз про питание. То есть Лена жаловалась недавно, говорила, что книга там про диетологию, она вообще как-то заявляется, и все люди ждут там диет. И потом ей пишут гневные отзывы, почему там нет диет. А история в том, что просто наладьте свой рацион, и вот вам диета. Есть еще замечательная книга, ну, перевод, Раджаны Шриваставы «У меня рак, как быть дальше», как-то так она называется. Она, вот Раджана Шривастава, она онколог австралийский, она пишет для Guardian, у нее колонки просто восхитительные,
ну, да,
я ее обожаю.
Да.
И я очень удивилась, что ее книгу перевели на русский, она есть, она очень помогает, мне кажется, и там вот как-то все по полочкам. И есть еще книга «Занимательная радиация». Тоже она в каком-то... ну, это такая книга, которую ты не купишь в магазине, потому что у нее вид... Ну, эта обложка, она сделана, я не знаю, в пейнте, или, ну, я смогу такое сделать. Ну,
могу просто себе представить, да.
Да, но она очень хорошо вот как раз помогает избавиться от страха перед радиацией, потому что все же боятся всего вообще, что с этим словом связано. И, да, есть еще из вот этого книга для детей... Я очень мало таких прочитала пока книг, потому что там у меня несколько полок детских книг уже собрано. Я потратила на эту какую-то кучу денег. Книга Питера Гранди «Тело человека». И эта книга, они рассказывали в... Была выставка Welcome Collection в музее лондонском. Была выставка про дизайн в медицине. И там в том числе была эта книга. Я ее с большим трудом где-то нашла, и мне пришлось ехать на другой конец Москвы, чтобы ее купить вообще. К сожалению, ее очень сложно приобрести, но она просто очень красивая. Я видела очень много книг в магазинах Листа, там реально целые полки про анатомию для детей. И они ужасные, просто неприятно держать в руках. А она просто божественная. И я думаю, что стоит приобрести.
Да, это, получается, мы назвали книги, которые написаны журналистом, которые рассказывают про какую-то область,
скорее,
научную,
да.
И книги врачей, которые рассказывают про какую-то...
Не всегда врачей, но в основном врачей, да, про медицину. Да. Есть еще немножко про историю, но это такая очень совсем узкая область. Есть Торвальд, у него есть две книги именно про хирургию. «Империя хирургов» и «Век хирургов», кажется, так перевели. И она очень хорошо помогает понять, что вот то, что у нас сейчас есть, это просто невероятный подарок. Это настолько хорошо и прекрасно, потому что еще в 19 веке, вот люди реально вот с теми болезнями, которые есть, я не говорю не только про аппендицит, я говорю про кучу всего. Они просто умирали в страшных муках. И более того, когда их пытались лечить, им доставляли еще просто больше страданий. И он описывает, как вот эти вот смелые люди, которые не боялись страданий, к сожалению, своих пациентов, они приходили к тому, что они начинали помогать. Там мой любимый пример — это кесарево сечение. Потому что раньше, при состоянии, когда вот сейчас показано кесарево сечение, 100% женщин умирали. Потом пытались сделать кесарево, ничего не получалось. Все умирали вообще тоже. И один хирург, тоже какой-то деревни там в Италии, что ли, он придумал, как это все сделать, и стали умирать 50% женщин. Вау, очень круто! И он, то есть его ход мысли показан. Это все это так сложно и интересно, и требует такой смелости. И какое-то это поражает такое уважение к врачам, кроме того, что расширяет кругозор, такое уважение за их работу, потому что сейчас понятно, что, к сожалению, к врачам такое отношение не очень хорошее.
Недоверительное.
Да, и вот они все такие продажные, и они ничего не знают. Когда-то это правда так. Но, в общем и целом, это такая очень-очень крутая профессия, и если почитать про нее, то, опять же, вот уважение появится.
А есть же еще вот целый жанр, мне кажется, который сейчас активно тоже развивается, именно врачебные мемуары. Или просто врачи пишут книги, в которых рассказывают именно о своей профессии, об этике своей профессии, и там Генри Марш,
да.
«Не навреди».
Слушай, это, понимаешь,
на английском просто вижу, что их довольно много выходит.
Это тоже там можно сказать про уважение, да, наверное, но это не то чтобы полезно вот прям в практике. Есть книга была там «Беспокойный ум» Кей Джеймисон, да, про ее личную историю.
Да, это... недавно ее перевели, да.
И две книги было. Уэстоби, была книга Уэстоби, и была книга другого, одновременно ее перевели. В общем, один был швейцарский кардиохирург детский, а Уэстоби, он британский. И они рассказывают, как они оперируют. С величайшими подробностями, какой они сосудик куда пришили. В принципе, без знания анатомии сердца очень сложно это понимать. Лучше один раз посмотреть где-нибудь, понять. Это опять же такая история. Это просто очень интересно. И Генри Марш, его книга «Не навреди», она... Может быть, ее можно как-то приложить в какое-то практическое применение, потому что там очень много про врачебные ошибки, и как-то там проще как бы смириться, и проще понять логику врача. Например, про аневризму там была история, когда женщина обнаружила аневризму, и вроде бы как бы все хотят все знать про свое здоровье. Вот я хочу там, не знаю, полное сканирование организма, чтобы вот все знать. А не надо, потому что как бы большие знания — это большие печали. И вот женщина узнала про аневризму. Либо она сейчас ходит с пониманием, что это бомба в ее голове, которая может взорваться, может не взорваться, либо она, по-моему, даже с большим риском умереть идет на операцию, просто чтобы знать, что бомбы в ее голове нет. И таких вот случаев, вот этих вот случайных находок, которые потом приводят к каким-то невероятным сложным решениям, их очень много. И там в следующий раз там прочтёшь книжку «Не навреди», да, в следующий раз ты подумаешь, а нужно ли мне там, не знаю, делать даже анализ крови каждый год, там, или что там рекомендуют постоянно, какие-то глупости, там, не знаю, УЗИ всего тоже. В общем, вот в этом, может быть, эта книга, да, полезна.
Есть еще, я вспомнил сейчас, есть еще книги, я видел врачей, которые умирают от рака.
Это одна книга, я боюсь.
Нет, мне кажется, есть две книги.
Вторую,
и там
не
есть,
знаю.
И там есть совершенно без... Там одну написал мужчина, я боюсь сейчас перепутать факты.
Ну, полклоните, это понятно.
Да. И, в общем, такая история, что... Нет, наверное, это были не врачи, а просто люди, которые написали...
О, это этих
женщины,
этих историй
написали,
очень
да,
много.
Написали книги о том, как умирали от рака, и, в общем, их вдова и вдовец, они познакомились так, в рамках вот, пресс-тура
да,
и полюбили
да.
друг друга.
Собственно, вторую книгу, по-моему, не перевели, вот, собственно, женщины, а это вдова Пола Каланити.
Я потом в описании подкаста напишу все названия.
Да, но на самом деле книг вот именно истории пациентов очень много, и я всегда это очень как-то испытываю какие-то очень странные чувства, до сих пор для себя их не объяснила.
Тебе кажется, это манипуляция?
Нет, это как бы хорошо, что пишут, это очень правильно и хорошо, но есть чудовищные книги, просто невозможно читать. И особенно мне стыдно, когда я читаю книгу родителя, у которого погиб ребенок. И я понимаю, что это просто очень плохо. И дело даже не... Ну, дело
ты имеешь в виду стилистически или этически?
Во всем. То есть там редактор вообще не валялся, просто вообще никак. И это человек написал, о, классно, издали, там, не знаю, даже без корректора. Но все-таки у меня есть какой-то вкус, я не читаю какую-то очень-очень-очень хорошую художественную литературу, но есть какой-то здравый смысл, логика, там, элементарный вкус, и это все очень тяжело читать тогда. И в этих книгах есть еще такая тоже вредные рекомендации какие-то. Недавно читала одну книгу, она меня очень сильно расстроила, о том, как девочку лечили в клинике альтернативной медицины, и она, конечно же, умерла. Ее до конца ее жизни просто мучили инъекциями различными, какими-то такими вещами. И, собственно, человек, который написал эту книгу, он говорит, что мы все сделали правильно. Я понимаю, что для него очень важно понимать, что они все сделали правильно, но я не хочу, чтобы эту книгу кто-либо вообще когда-либо читал, особенно в такой ситуации, потому что когда... Я очень много знаю примеров, когда человек рак или в ребенка рак, и каким бы он ни был образованным, логичным, рациональным, его начинают клинить, и он начинает думать, что, я не знаю, какие-нибудь травы работают, какие-нибудь абрикосовые косточки работают. Это просто какой-то вот... Не знаю, что там в мозге происходит, но это какой-то клин абсолютно. И если человек при этом, вот, находясь в таких сомнениях, читает еще эту книгу, то понятно, чем это все закончится. Очень не хочет, чтобы она кому-то попала. Есть замечательные книги, переводная, две переводные. Очень их люблю. 4-3. Про женщину, которая в аварии погибает вся семья. До детей муж виноват в аварии. И книга «Два маленьких шага по мокрому песку». Она, по-моему, так на французском называется. Ну, название, конечно, не очень, но...
Душераздирающее название.
Да, там еще какие-то приписки ужасные на обложке, там слезы закончатся или что-то такое. Ну, вот какое-то такое вот давящее на жалость. Но она журналистка, автор, она вот в этой второй книге рассказывает, как ее дочь умирала в 2 года от тяжелого генетического заболевания с болью совсем на свете, и как она вот в момент, когда они узнали диагноз, была беременна, и выяснилось, что вот у этой девочки тоже второй тот же диагноз, и понятно, что она умрет, и это какая-то, просто какая-то невероятная катастрофа, но она очень хорошо описывает вот какие-то такие, не то чтобы лайфхаки, потому что, понятно, ситуация во Франции даже несколько лет назад, там, сколько, 10 лет назад, и в России, она очень разная. Там настолько социально хорошая поддержка, там даже у них есть такой термин БНД, не знаю, насколько он прямо официально есть, да, больница на дому. Они, мы хотим быть дома, и все, и к ним все медсестры, все врачи, весь морфин, все, что надо, все вот у вас здесь есть, все аппараты. они дома, они семья, старший брат, который очень страдает, конечно же, от всей этой ситуации, ему там оказывают поддержку, папа не уходит из семьи, папа остается, потому что она объясняет, как они смогли это все удержать вместе. Это очень хорошая, как мне кажется, полезная книга. Понятно, я никогда не была в этой ситуации, но какое-то вот чутье подсказывает, и там 4-3, она через там в течение года встретила мужчину, в которого она влюбилась. При том, что
Только случилась катастрофа.
Да, и она очень любила своего мужа. Угу. И понятно, что как бы все вокруг говорили, что это вообще нормально, что это за предательство и так далее. Она просто с мужем была клоун, она клоунесса, он клоун, и она на похороны пригласила клоунов. И, уровень недоумения, представляешь себе, да? А еще она пришла в похоронное бюро и говорит, я хочу, чтобы, значит, Финни, моя дочка, была в пижаме, на которой остались следы шоколада, хочу, чтобы муж был там в своей любимой рабочей рубашке. Ну, то есть это неправильно, да, вот как-то... И она объясняет...
Ну, это, наверное, какое-то психологическое просто проживание этого. Это с точки зрения психологии.
Она так выражает, она выражает свою любовь. Да. Она считает, что это правильно и нормально. Да. Это ее мир. Она имеет право смеяться на похоронах. И она объясняет вот все, почему она смеется на похоронах, почему она это сделала. Она объясняет вот эту вот всю ненормальность, что это нормально, что у каждого выгревание очень индивидуально, что если вы находите мужчину, в которого влюбляетесь, это не предательство по отношению к другому человеку, к своему бывшему мужу, и что когда вы вместе, и вы вроде бы счастливы с этим вот другим мужчиной, ты можешь срываться, плакать, у тебя могут быть плохие дни, плохие недели. Это нормально. И мне кажется, это очень правильно, потому что в обществе и за рубежом тоже, да, и у нас... погоревала, и как бы уже пора успокоиться, да, там бывает так. Или там, если слишком рано пошла гулять, все, значит, ты очень плохой человек. То есть есть какие-то нормы, есть какие-то правила, которые на самом деле очень мешают, очень дурацкие, и я думаю, эти книги как раз помогут.
Насколько быстро устаревают научно-популярные книги об организме человека, там, о вирусах, о медицине, потому что постоянно же происходят какие-то новые открытия, ты об этом пишешь тоже.
Ну да.
Можно ли читать книгу десятилетней давности? Ну, конечно, все очень зависит от книги, но можно ли читать книгу десятилетней давности и доверять ей? Или там 30-летней давности, окей.
Более
широкий временной разрыв.
Это очень сложный вопрос, опять же, потому что все книги разные. Например, книга Мэтта Ридли «Геном», она, несмотря на то, что эта книга, господи, ей совершенно точно больше 10 лет. Она, по-моему, в 2000-м написана, что ли. И она очень старая. По меркам современной науки, но очень старая. Но там такие основы генетики, что...
Полезно прочитать каждому.
Да, ты просто как бы узнаешь самые-самые основы. Более того, издательство, когда выпускало эту книгу, переводило на русский, сделало какие-то пометки, что изменилось. Но там как бы не так, чтобы вот дико все, вот кардинально все изменилось, что твои знания устарели. Есть книги, которые... лучше прочитать в переводе и там, не знаю, через много лет, чем читать что-нибудь российское, потому что даже суперсовременное. Есть очень много книг на русском, причем даже которые пишут врачи, продаются миллионными тиражами, там какие-нибудь инстаграм-звезды. И это настолько плохие книги с такой недостоверной информацией, что вот лучше, правда, там 2005 года что-нибудь прочитать. Например, вышла книга Пола Оффита «Опасный выбор», перевели. Я ее рекомендовала корпусу просто потому, что в России не было книг Пола Оффита на русском языке. Угу. Вообще ничего не перевели.
Вот я прочитала на английском сначала.
Нет, я просто знала, что он крутой. Я читала очень много его текстов, я писала главы из его книг на английском, и понимала, что он очень крутой и надо. Но на самом деле книга была одна переведена. Она называется «Лечение детей без антибиотиков», как-то так. И она написана настолько лохматом году, что просто вот, врач ей, конечно же, не может пользоваться. Но вот прочитать ее или прочитать книгу какого-нибудь, там, не знаю, современного педиатра, который там, бог считает, что он все знает, и доказательная медицина, как бы это придумки Запада, да, лучше прочитать книгу Пола Оффита про то, как лечить, что вообще-то очень часто не нужно применять антибиотики-то на самом деле.
А российские переводчики и редакторы справляются с этой литературой, с переводами?
Нет, справляются. Не всегда. Ну, даже иногда бывает так, что я настолько уже не выдерживаю, что я пишу огромный текст в издательство. О том, что, ребят, вы, конечно, классные, но давайте вы будете повнимательнее.
А что они тебе отвечают на это? спасибо, что написали нам.
Да, бывает спасибо, бывает молчат. И, в общем-то, я бы хотела, конечно, лучше сотрудничать с издательствами. Я вот недавно написала в Бум-книгу, ну, буквально на днях. Бум-книга — это такое классное питерское издательство. Они издают комиксы. И я тоже открыла для себя просто комиксы. Потому что есть про медицину. Есть, ну, конечно, что бы я еще читала? Графический роман, да. Есть «Священная болезнь». Она тоже очень хорошая, про то, как тяжело жить в семье, где есть тяжелое заболевание у ребенка. Она написана от лица, ну, на основе реальных событий. Написано от лица брата мальчика, который болел эпилепсией очень тяжелой формой, которая там не купировалась, как они прошли через все круги ада альтернативной медицины. И это как раз тот случай, когда они понимают, что вот эта вот вся альтернативщина, она не помогает.
И это еще графический роман.
Да.
Вау.
Есть еще «Голубые таблетки», про дискордантную пару, когда у нее ВИЧ, у него нет ВИЧ, и что происходит, когда там рвется презерватив, как они сходят с ума. Это было, причем, очень много лет назад, когда еще не было данных хороших про то, насколько реально заразиться, если там ты твой партнер имеет там неопределяемую вирусную нагрузку, то есть, ну, мало вирусов в крови. Есть еще книга «Фотограф». Она про врачей без границ, но это немножко уже другая история, такая, как переплетаются там и фотографии, там есть и рисунки.
Про военный конфликт, да,
в Афганистане. Да, и очень хорошо на нее ляжет книга «Три чашки чая». Она, там так получается, что вот книга про войну в Афганистане, а вот книга про последствия войны в Афганистане, про то, как эти дети берут в руки оружие, потому что у них нет никакой инфраструктуры, нет школ, ничего. И у них есть только эти медресе, которые там очень-очень активно помогают им брать в руки оружие. И эта книга не в гораздо меньшей степени про врачей. Но, тем не менее, они вот вдвоем хорошо идут. И есть просто за рубежом, есть очень много хороших комиксов про деменцию, про болезнь Паркинсона, про рак. И очень хочется, чтобы они вышли на русском, потому что это тоже такая очень хорошая форма подачи и рассказа.
Да. Ты сказала, что ты пишешь издательством. С тобой ты сотрудничаешь с какими-то издательствами, как, не знаю, как человек, который может порекомендовать что-то, или как критик, или как редактор?
Слушай, ну я предлагаю кому-то, кто-то там просит предлагать. Я не знаю, насколько это работает, потому что очень часто те книги, которые я вижу, что вот надо переводить, их уже кто-то купил, например, или там понимают, что, ну, скорее всего, у нас не пойдет.
Не потянут, да.
Да, еще вспомнила комикс очень хороший, но это уже не бум-книга, а «Супер-ухо». Девочка, которая очень сильно потеряла слух, ну, там остатки есть, но тем не менее он очень упал в детстве. И это было такое детство очень давно, когда слуховой аппарат выглядел как такой рюкзачок, который нужно носить на груди. И, ну, ты представляешь, когда тебе, там, не знаю, 10-11 лет, ты приходишь в школу с этим, как заводить друзей. Но, опять же, эта история повторяется. На самом-то деле, да, есть люди, которые косо на тебя смотрят, есть люди, которые не знают, что тебе сказать, хотя они в целом хорошо относятся. А есть люди, которые нормально реагируют, и все, что тебе кажется, что они как-то странно на тебя смотрят, это тебе кажется. Они на самом деле вообще просто лайт абсолютно. Им все равно, что у тебя там висит.
Ты, прочитав всю эту литературу, о которой ты сегодня так интересно рассказываешь, написала свою книгу, которая рассказывает, как жить в бытовом плане, в повседневной жизни с точки зрения доказательной медицины. Какое основное испытание было для тебя, когда ты писала эту книгу? Что было самым тяжелым как автор? Вот ты была читателем, вот ты стала автором.
Эта книга по написанию ничем не отличалась от журналистской работы. Это абсолютно журналистская работа. Если честно говорить про то, что было самое сложное, это было просто отсутствие денег, потому что я не могла брать фриланс в этот момент. У меня были какие-то свои дедлайны, и мне пришлось как бы уплотниться, чтобы, с одной стороны, брать фриланс до последнего, а потом начать писать книгу. И вот я оказываюсь там на какой-то голой, очень маленькой зарплате, которая у меня на тот момент была, и, ну, я тогда еще работала там в одном месте. И у тебя есть очень жесткий дедлайн, то есть немножко совсем времени, и тебе нужно работать, при этом ну, там круглые сутки есть какой-то ужас за 100 рублей в день, я не знаю, вот это вот все. И это такая проблема, мне кажется, очень показательной. У меня она как-то совсем заострилась. Но я думаю, что это проблема российского научпопа в том числе. Никто не готов платить за полгода твоей работы, просто чтобы ты ушел в неоплачиваемый отпуск со своей основной работы. Полгода писал книгу или год вообще за ежемесячную нормальную зарплату, чтобы ты ни о чем больше не думал. Это никто на это, наверное, не согласится, я не знаю. И это было, реально, это был просто самый тяжелый период в моей жизни, именно из-за вот этой всей бытовой истории. Так-то писать, американские и западные врачи отвечали неохотно, скажем честно. И это их абсолютное право, потому что я спрашивала там у редактора Washington Post, говорю, у вас есть такая проблема? Она говорит, нет, когда человеку пишет кто-нибудь из Washington Post, ты должен ответить. А когда тебе пишет непонятная девочка из России, которая пишет книгу, которая никогда не будет переведена на английский, ты имеешь полное право не отвечать, ты не отвечаешь, это нормально. Но кто-то мне ответил, спасибо им большое. Просто понятно, что в России очень мало хороших экспертов, более того, они тоже не всегда бывают доступны, поэтому и нужно вообще обращаться к западным врачам, там у них, может быть, в каких-то областях больше опыт. Вот, это было сложно.
Здорово, что ты сейчас рассказала о тех проблемах, которые переживает российская книгоиздательская индустрия, и как все это сложно, да, и какие лишения проходят авторы для того, чтобы написать даже небольшую книгу.
Собственно, получилась, кстати, небольшая, но мне кажется, она более-менее исчерпывающая. Это просто инструкция к твоему дому. Я сама не помню многих вещей, которые там написаны, деталей. И в какие-то моменты просто открываю, понятно, что вот это нужно делать вот так. То закрываем, делаем как надо. И я хотела бы подчеркнуть, что все те истории, которые там есть, все эти правила, они не то чтобы обязательны к исполнению. Невозможно этого всего придерживаться абсолютно. Абсолютно правильно, каждый день, нереально. Нужно просто взвешивать вот тот комфорт, который будет, если ты нарушишь правила, и риски, которые у тебя появятся, если ты нарушишь правила. Что перевешивает? Мне часто перевешивает комфорт. Да, я готова рискнуть, там, съесть что-то, что лежало у меня 5 дней в холодильнике. Ужас. Но зато это будет вкусно. Может, с последствиями, я не знаю, но пока еще не было такого.
Расскажи, что ты читаешь сейчас? Или прочитала только что? И что собираешься прочитать в ближайшем будущем?
Сейчас я читаю книгу «Последний вздох памяти» Герды Сондерс. Вот, это женщина, которая, я не знаю, как она сейчас, может быть, ее уже нет в живых, у нее деменция, и она описывает вот все свое угасание.
Ты по-английски читаешь ее? Или...
Это странная история, потому что я сейчас пишу вот для «Медузы» про гериатрию, про пожилых людей, людей старческого возраста, и начала читать, у меня была просто сохранена статья про деменцию. Я начала читать, и на английском, понятно, читаешь медленнее и быстрее устаешь, и даже там, несмотря на какую-то ежедневную привычку. И я в какой-то момент отложила эту статью про деменцию, она интересная, но отложила. А потом увидела, что вышла эта книга в электронном виде. Я давно ее хотела прочитать. И я ее скачала, открываю. И я понимаю, что это та глава, которую вот я читала, собственно... Для того, чтобы подготовиться к материалу на «Медузе». И, в общем, собственно, я читаю на русском, но, слава богу, я не знаю, какие там святые люди ее перевели. Собственно, это, мне кажется, про деменцию я чего-то даже больше ничего не помню из вот таких текстов. Я очень надеюсь, что все-таки Бум-книга возьмется за комиксы про деменцию. Это, правда, очень... Это интересная тема. Она... Есть, например, фильм. Может быть, есть и книга, но она точно не переведена на русский. Все еще «Элис». И там, опять же, очень честно. Честность прям вот в таких вещах ценится сильно. Честно, именно про угасание, про то, какие есть бытовые сложности у человека. Потому что человек забывает, как умываться, как ходить в туалет, и родственники со всем этим сталкиваются. И, в общем-то, вот это очень полезно. А до этого я прочитала вот буквально там вчера, дочитала книгу молодого писателя. Я не думаю, что она больше что-нибудь напишет. Это мама мальчика со спинобифидом. Такое заболевание, при котором сложно ходить. И обычно дети передвигаются на коляске. И это называется «Удивительная история про собаку и письма». С собакой и письмами, как-то так. Эта книга очень милая. Там, видно, что автор молодой, начинающий. Но она очень хорошая, и она как раз вот именно... делать нормой то, что ребенок с какой-то патологией, он передвигается на коляске, это абсолютная норма. У него, ему как бы в этом возрасте очень хочется ходить, как все его сверстники, бегать, несмотря на то, что у него очень комфортная жизнь, максимально комфортная в этих условиях. Есть такое желание, это тоже нормально. Но эта ситуация, когда у него есть друзья, у него есть какие-то приключения, это тоже все вот так должно быть. Должны быть пандусы, он должен выходить из дома, он должен ездить в школу. Это все классно и нормально. И вот сейчас идет голосование, чтобы эту книгу издали. И, в общем-то, я надеюсь, что так и произойдет. Да, но пока она занимает второе место в этом голосовании, надеюсь.
Что ты собираешься прочитать?
Это непредсказуемо. Просто там есть огромная у меня полка с этими детскими книгами.
Да, я понял.
Но я сейчас читаю еще параллельно, и я возьмусь за нее прям плотно, когда я дочитаю про деменцию книгу. Это Триша Гринхольх «Основы доказательной медицины». Нужно было прочитать еще, лет 6 назад.
Это какой-то классический труд.
Да. Она, правда, понятно, что это переиздания, они обновляются, но она там сильно устаревшая по каким-то таким лайфхаком, как пользоваться поиском научных статей. Там, вы можете взять дискету или еще что-то, пойти в библиотеку через модем, выйти. Вот это вот все. Но в общем и целом, поэтому тяжело идет, потому что я не могу это прикладывать вот прямо сейчас и пользоваться. Да. И поэтому я немножко ее отложила, но я вот следующую возьму.
Хорошо, огромное тебе спасибо за этот ужасно интересный разговор.
Спасибо тебе.
Я думаю, что у наших слушателей будет гигантский список чтения.
Да.
Спасибо, что ты пришла, что ты выписала в блокнот все книжки, о которых ты хотела сегодня рассказать.
Я не рассказала обо всех, которые хотела, но я могу их добавить потом в список.
Да, ты можешь прислать мне его, и я его закину куда-нибудь в наши социальные сети или в описание подкаста. Спасибо, что слушаете нас. Услышимся через 2 недели. До свидания.
Пока.